41. На обратном пути нас немедля одолела усталость. Алисон обнаружила на левой пятке мозоль, новые туфли натерли. В сгущающихся сумерках мы минут 10 пытались чем-нибудь забинтовать ей ногу, и тут нас застигла ночь, скорая, как падающий занавес. Сразу поднялся ветер. Небо оставалось чистым, звезды сияли вовсю, но мы, похоже, спустились не по тому склону и не нашли приюта там, где, по моим расчетам, должны были найти. Я с трудом различал дорогу и с еще большим трудом соображал. Мы тупо направились дальше и оказались в огромном кратере. Угрюмый лунный пейзаж, заснеженные скалы, в расщелинах дико завывает ветер. Волки уже не казались подходящей темой для легкого трепа. Наверное, Алисон боялась сильнее, чем я, да и замерзла больше. На дне впадины выяснилось, что вылезть из нее можно лишь тем же путем, каким мы сюда попали, и мы на несколько минут присели передохнуть под защитой массивного валуна. Я прижал ее к себе, согревая. Она зарылась лицом в мой свитер, абсолютно невинное объятие. Я сжимал ее, сотрясаясь от холода в этом невероятном месте, в миллионе лет и миль от душных ночных Афин, и чувствовал... «Нет, ничего особенного, мне просто кажется. Тут к любой девушке потянет», — убеждал я себя. Но, озирая мрачный ландшафт, почти идеально соответствующий моей собственной судьбе, я сразу вспомнил фразу погонщика. «Волки в одиночку не охотятся, всегда стаей». «Одинокий волк» — это просто красивая легенда. Я помог Алисон подняться, и мы поплелись обратно. К западу тянулся длинный хребет, затем седловина. Склон сбегал вниз, к темному далекому лесу. Случайно мы заметили на фоне неба контур кольцевого холма, который я помнил по восхождению. Приют был по ту его сторону. Алисон, видно, совсем отключилась. Я изо всех сил тянул ее за собой. Ругался, упрашивал, только бы двигалась. Через 20 минут в распадке показался приземистый темный кубик. Приют. Я посмотрел на циферблат. Подъем занял 1,5 часа. Возвращение — 3. Внутри я ощупью отыскал топчан и усадил Алисон. Потом чиркнул спичкой, нашел лампу и попробовал зажечь. Но в ней не было ни фитиля, ни керосина. Я сунулся в очаг. Дрова, слава богу, сухие. Я разорвал всю бумагу, какая оказалась под рукой. Книжку Алисон, продуктовые обертки, с замиранием сердца поджег. Заклубился дымок, в нос шибануло смолой, и дерево занялось. Вскоре хижина наполнилась красноватым мерцанием, бурыми тенями и, главное, теплом. Я нагнулся за ведром, Алисон встрепенулась. «Воды принесу».
«Ага»,
— тусклая улыбка. «Накрылась бы одеялом». Она кивнула. Поход к ручью отнял у меня 5 минут, но когда я вернулся, она уже бодро подбрасывала в печь поленья, босая, на красном одеяле, расстеленном между топчанами и очагом. На нижней лежанке она разложила припасы. Хлеб, шоколад, сардины, паксимадию, апельсины. Нашелся даже старый котелок. «Келли, тебе было сказано лежать».
«Я ж как-никак стюардесса. Даже после крушения надо скрасить пассажирам жизнь».
Взяла у меня ведро и принялась мыть котелок. Присела, выставив красные волдыри на пятках.
«Жалеешь, что мы слазили?»
«Нет». Взглянула на меня.
«Не жалеешь и только?»
«Радуюсь». Довольная, она снова взялась за котелок, наполнила его водой, стала крошить туда шоколад. Я сел на край топчана, снял обувь и носки. Хотелось вести себя непринужденно, но у меня, как у нее, это не получалось. Жар очага, тесная комната, и мы вдвоем среди холодной пустоты.
«Ничего, что я так нагло проявляю свою женскую сущность».
Интонация ее казалась иронической, но лица не было видно. Она начала помешивать шоколад на плите. «Не говори ерунды». Железная крыша загрохотала под натиском ветра, и дверь, застонав, полуоткрылась.
«Потерпевшие кораблекрушение», — сказала она.
Подперев дверь лыжей, я взглянул на Алисон. Она помешивала жидкий шоколад палочкой, изогнувшись, чтобы уберечься от жара, лицом ко мне. Состроив гримаску, обвела глазами грязные стены.
«Романтично, правда?»
«Да уж, пока ветер снаружи». Она заговорчески улыбнулась и заглянула в котелок. «Чему ты смеешься?»
«Тому, что все так романтично».
Я снова уселся на топчан. Она стянула джемпер и вынула заколки из волос. Я подумал о Жюли, но в эту обстановку она как-то не вписывалась. Беззаботным тоном я воскликнул. «Отлично смотришься, будто всю жизнь этим занималась».
«А ты думал? Повертись в самолетной кухоньке 4 на 2».
Подбоченилась одной рукой. Недолгое молчание, отзвук давних вечеров на Рассел-сквер.
«Помнишь, мы ходили на пьесу Сартра, как ее...»
«В заперти?»
«Вот-вот, здесь все очень похоже».
«В каком смысле?» Она не оборачивалась.
«Как устану, всегда игривые мысли одолевают».
Я задержал дыхание.
«Что тебе стоит?» — спросила она тихо.
«Если поначалу анализы и дают отрицательный результат, это вовсе не означает...» Она вытащила из котелка темно-коричневую щепку.
«Кажется, это изумительное консоме по-королевски уже поспело».